Вы знаете, каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то ограничениями, физическими ограничениями, для меня лично, это всегда еще одно дополнительное свидетельство о том, насколько мы зависимы от Бога, насколько самых разных аспектов в нашей жизни, которые, в принципе, в Божьих руках. Абсолютно маленькие тонкости. Вы знаете, я часто говорю о том, что в нашем организме происходит около 5000 химических реакций, и когда одна из них идет не так, то голоса нет. Или еще что-нибудь не так работает. Это всегда дополнительное напоминание нам о том, что мы просто склонялись перед Богом. Я хотел бы сегодня это служение, эту проповедь, действительно попросить вас, чтобы каждый из нас мог настроиться в таком духе поклонения Иисусу Христу, чтобы мы могли искать этой внутренней подчиненности Ему. Сегодня будем говорить о притчах Иисуса Христа, которые Он говорил о Царстве Небесном. Мы подошли к самому концу, в 13 главе 7 притч. И эти все 7 притч, каждая из них показывает свою деталь, свою грань Небесного Царства. Мы сегодня сделаем такой панорамный обзор. То есть мы сегодня возьмем все 7 притч и посмотрим, что Бог говорит к нам, что Иисус Христос говорит к нам через эти притчи. Чему мы должны научиться сегодня, как наше представление о Царстве Небесном должно соответствовать тому, что так было важно для Иисуса Христа. Если вы обратили внимание, то Иисус Христос, придя на землю, вы знаете, человечество ждало этого момента тысячи лет. Для Бога в Его вселенской истории пришествие Иисуса Христа на землю было кульминационной точкой всей истории, всего творения. И вот когда Иисус Христос пришел, Он решил заниматься ничем другим, как только объяснять этим людям сущность Царства Небесного. Вы знаете, почему это важно? Это важно потому, что для каждого из нас вопрос царства является ключевым вопросом. Мы живем в демократической стране, и нам кажется, что нам не так сильно важно, кто там где какой царь. Но в самом деле, каждый из нас находится в духовной параллели или находится в духовном измерении. И вот в духовном измерении существует царство, и существует владычество, и существует власти. И каждый человек, который появляется на этот свет, он рождается в царстве дьявола. Он рождается подданным дьявола. И для того, чтобы человек мог говорить о спасении или о какой-то форме жизни, существует только один вариант. Ему нужно принять другого царя. Ему нужно перейти из царства дьявола в царство Иисуса Христа. Вот почему, когда Иисус Христос пришел на землю, Он говорил о царстве. Вы знаете, проблема царства – это проблема, которая началась с самого раннего периода жизни человечества здесь на земле. Точнее, даже до того. Вообще все проблемы, которые сегодня, с которыми мы сталкиваемся, это проблемы царства. Проблемы в вашей жизни, в вашей личной жизни, в ваших личных взаимоотношениях, в ваших сложностях. Это проблемы царства. И мы сегодня посмотрим, что Священное Писание говорит об этом. Вы знаете, проблема искусителя, дьявола, проблема дьявола, это тоже была проблема царства. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 14 глава, с 12 стиха. Бог говорит, описывая вот тот такой маленький-маленький штрих, который представляет нам то событие, которое произошло в момент, когда дьявол восстал против Бога. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, а в сонмов богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, глубины преисподней». Посмотрите, в чем была проблема дьявола. Проблема дьявола заключалась даже не в том, что он претендовал быть выше Бога. Посмотрите, он не говорит, что он будет выше Бога. Он всего лишь навсего возомнил в своем разуме, в своем состоянии, что он будет подобен, посмотрите, 14 стих, будет подобен Всевышнему. Он просто захотел говорить с Богом на равных. Он просто попытался поставить себя в тот же класс, в котором находится Всевышний. Мы вчера и позавчера имели несколько бесед, разные люди из разных церквей были, вот, имели несколько бесед по поводу богословия. Вы знаете, эти темы часто приходят, когда люди сталкиваются с нашей церковью. Я пытался объяснять этим братьям, я пытался говорить им о том, что существует одна самая большая важная точка богословия. Нам нужно понимать, что Всевышний абсолютно несоизмеримо выше нас. И мы просто не можем попытаться начать рационально размышлять или спорить с Богом, ставя себя на один уровень. В этом проблема всех людей. В этом проблема человечества сегодня, что человечество каким-то образом, оно-то понимает, что оно не дотягивает до того, чтобы быть Богом, но оно пытается вести с Богом разговор, исходя из позиции предполагаемого равенства. Или из позиции того, что они могут, они имеют право сказать: Бог, ты здесь несправедлив. Так вот, сама установка, о которой мы говорим, эта сама установка включает в себе бунт против Всевышнего, который начался вот там, когда дьявол сказал: буду подобен Всевышнему. Когда Иисус Христос пришел на землю, дьявол ясно представлял, что Божий Сын пришел на землю для того, чтобы расставить точки над «и» и ясно показать, где царство. И поэтому, когда он встречается с ним во время искушения в пустыне, дьявол предлагает Иисусу Христу несколько ситуаций, в которых он хочет ему сказать, что «я могу отдать тебе власть, которую я попытался захватить». Посмотрите, 4 глава Евангелия Матфея, 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Вы знаете, дьявол претендует на то, что он имеет власть. В самом деле он ее не имеет. Вся проблема дьявола и его противостояние против Бога заключается в постоянно продолжающихся претензиях. Претензии на то, что он якобы имеет право разговаривать с Богом на равных. Он якобы имеет право обратиться к человеку и сказать: посмотри, что делает Бог, и выбери, как правильней. В этом проблема. Проблема в том, что люди отказались, последовав за дьяволом, они отказались признать однозначную Божию власть. Абсолютно беспрецедентную власть. Власть, подобной которой нету. Послание к Ефесянам апостол Павел во 2 главе со 2 стиха объясняет эту проблему. Посмотрите, он говорит о том, как эта власть влияет на людей сегодня, в которых вы некогда жили, то есть будучи неверующими, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Заметьте, здесь весь набор, вот в этом стихе весь набор всех проблем объясняется. Посмотрите, во-первых, это люди, в мире люди. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Они живут под его владычеством. Кто этот князь? Это дьявол. Это тот, кто претендует на власть. И посмотрите, каким образом его власть проявляется. Духа, действующего ныне в сынах противления. Да, периодически мы встречаемся с информацией о том, что дьявол то тут, то там где-то проявляется сам, то есть какие-то бесы действуют. Но это единичные случаи. Дьявол действует сегодня на земле в сынах противления, то есть во всех тех людях, которые находятся в состоянии противления Богу. Это является прекрасная breeding ground по-английски, прекрасная почва для того, чтобы дьявол взращивал там свои собственные плоды. Есть такой тип людей, которые любят рассуждать о Писании. Они будут рассуждать в числе 666 о том, кто были продающие в притче о 10 девах, которыми послал их хозяин для того, чтобы они пошли и купили там масло. Что такое масло, в каких светильниках оно было, из чего светильники эти были сделаны. И вот так вот люди потолковали и с таким чувством поговорили о Писании. Вы знаете, проблема в чем? Проблема в том, что люди сталкиваются с Писанием, но в сущности своей они не понимают, что главная задача, что хочет Бог сделать, это не вложить в наше сознание религиозную терминологию и не научить нас каким-то обрядам. Главная задача, которую Бог решает в вашем сердце сегодня, в моем сердце, в сердце людей, которые здесь, это задача царства. Поэтому, когда мы соприкасаемся со Словом, Бог своим скальпелем проводит операцию. Эта операция заключается в том, чтобы сегодня изменить царя в нашей жизни. Чтобы сегодня показать ясно для нас, кто царь. Потому что не существует более важного вопроса. Когда Иисус Христос пришел на землю, когда Он стал проповедовать, Он начал проповедовать с того, что Он говорит, Царство Небесное приблизилось, и вам нужно на это прореагировать. Вы знаете, Он был встречен, мягко говоря, с непониманием. Причина, почему это так произошло, заключалась в том, что иудеи, которые жили в то время, они все были уверены, что их самая большая проблема – это римская оккупация. Они были под властью Римской империи, страдали от этого тяжело, каждый день сталкивались с этой несправедливостью. И вполне возможно, что у них для этого были некоторые очень подходящие такие прекрасные объяснения. Возможно, что они думали, мы народ Божий. Посмотрите, весь Ветхий Завет говорит об этом. Кроме того, они говорят о том, что Бог обещал свободу и благословение своему народу. И действительно, в Ветхом Завете сказано об этом. Дальше они, наверное, говорили, главной причиной отсутствия благословения являются эти проклятые римские оккупанты, которые пришли сюда. Поэтому, если Мессия появится, то его первой задачей будет заключаться то, чтобы свергнуть этих оккупантов. И поэтому, когда они встретились с Иисусом Христом, они ожидали от Него какой-то конструктивной программы, посредством которой Он мог бы навести порядок в том, что они видели как беспорядок. Но вместо этого Иисус Христос пришел и стал проповедовать Царство Небесное, которое должно было утвердиться в их сердцах. Вы знаете, сегодня люди, приходящие к Богу, точно так же видят свои главные проблемы в различных обстоятельствах. Я хочу задать вам вопрос. Пожалуйста, вот сейчас у каждого из нас есть проблемы. Сейчас представьте себе, попробуйте дать себе ответ. В чем ваша главная проблема? Возможно, для кого-то нет здоровья или голос пропал. Для кого-то нет работы. Может быть, начальник плохой, который изводит вас. Может быть, теща попалась не очень удачная. Может быть, еще какие-то вещи, о которых вы живете и думаете, ну вот если бы это разрешилось, то тогда жизнь бы пошла, тогда бы было все нормально. А Иисус Христос вместо того, чтобы вам тещу другую дать, Он приходит и говорит, вам нужно Царство Небесное в сердце. Вы знаете, мне приходится иметь дело часто с разными людьми, у которых есть проблемы. И когда приходит человек и говорит, что меня обижают, очень сильно обижают. Муж обижает, жена обижает, там люди какие-то, родственники там, и так далее. И вот когда смотришь, как реально этому человеку помочь, есть один только путь. Этот человек может научиться жить счастливо только тогда, если он в своем сердце преклонится перед Богом и научится жить Его царством. И тогда все эти проблемы, они перестанут быть такими проблемными. Вот почему, когда Иисус Христос приходит, Он говорит, обращаясь к нам сегодня. Он говорит к нам, подумайте, поверьте, убедитесь, посмотрите, что ваша главная проблема заключается в том, что недостаточно царствования Бога в вашей душе. Если эта проблема будет отрегулирована, то все остальные проблемы, они потеряют свою значимость, и они будут решаться. Перед тем, как мы посмотрим на эти семь характеристик Царства Небесного, которые представлены здесь Иисусом Христом, я хотел бы, чтобы мы задали себе вопрос. Практически, что значит для нас принять Царство Небесное сегодня? Давайте попробуем перевести вот эту тему, о которой говорил Иисус Христос, из области проповеди 2000 лет тому назад в область нашей с вами жизни сегодня. Конкретно в область вашей жизни, в область моей жизни. Посмотрите, пожалуйста, вот что значит реально в вашей жизни принять Царство Божие? Что значит реально жить в Царстве Божьем? Как оно реально влияет на нашу с вами жизнь? Кто может принадлежать к Царству Божьему? Вы знаете, на эти вопросы мы сегодня с вами найдем ответы, изучая эти семь притч. Мы сегодня сделаем такой беглый обзор всех семи притч, для того, чтобы нам представить себе такую ясную картинку, как это отражается на нас, как это действует практически в нашей жизни. Знаете, Иисус Христос долгое время проповедовал Царство. И потом дошел до такой точки, когда Он решил объяснить свою проповедь. Слово «притча» – это объяснение. Притчи – параболой по-гречески. Parable по-английски от греческого слова «параболой». Это слово, которое состоит из двух слов. «Пара» – это рядом. «Болей» – это брошенное. То есть, что это значит? Это значит, есть какой-то концепт, какая-то идея, какая-то истина. Для того, чтобы ее показать или объяснить, он берет и что-то рядом ставит, что-то более понятное. Вот таких семь объяснений, которые каждое объяснение со своей стороны объясняет отдельную грань Царства Небесного, которая помогает нам приблизить эту истину, эти принципы к нашей с вами жизни сегодня. Итак, прежде всего, когда Иисус Христос начинает объяснять нам, представьте себе, что Он объясняет нам прежде всего. Хотя Он говорил тогда к людям, которые жили тогда, но это касается нас с вами в не меньшей степени. Он объясняет нам сегодня, прежде всего, первый важнейший принцип – это принцип радикальности Царствия Божьего. Что это такое? Для того, чтобы объяснить этот принцип, Иисус Христос указывает на известное Его современникам явление. Может быть, нам с вами это не так ясно сегодня, но для них это было очень понятно, потому что они видели это явление почти каждый день или очень часто. Это притча о четырех почвах. Давайте мы прочитаем 13 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и покрывали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30». Вы знаете, сущность этой притчи заключается в том, что Бог Иисус Христос очень ясно нам показывает, что к Царству Небесному принадлежит гораздо меньше людей, чем нам кажется. Многие слышат Слово, многие люди даже как-то реагируют на Него, но только те, в ком Божье Слово сделало перемену, приносящую реальный плод, только они являются подданными Царства. Это радикально. Это радикально в современном понимании. Почему? Потому что многие-многие люди, они хотят видеть себя христианами, они хотят думать о том, что их христианство, оно выражается в какой-то форме внешних действий. Но если в вашей жизни нет реального плода, который действительно произведен в результате действия Духа Святого в вашей жизни, скорее всего, вы не являетесь подданным Царства Небесного. Заметьте, в этой притче сказано о нескольких людях. Некоторые абсолютно безразличны к духовным вопросам. Они слышат и сразу забывают. Дьявол уносит это из их сознания, и все это заканчивается. Другие загораются интересом к Слову Божьему. проявляют этот интерес какое-то время, но как только встречаются с реальными трудностями, этот интерес засыхает. Третья категория людей – те, которые более глубоко и более серьезный интерес имеют. Они, может быть, и хватает на дольше, может быть, они годы даже ходят в церковь. Но заметьте, их проблема заключается в том, что они позволяют сосуществование семя Божьего или Царства Иисуса Христа с ценностями мира сего. И вот эти вот все тернии, которые растут, эти ценности Царства мира сего, богатство, суета мирская, гордыня, они просто не позволяют принести реальный плод. Что такое плод? Вот эти 30, 60, 100 крат. Что это такое в нашей конкретной жизни? Я подробно объяснял, вы можете взять эту проповедь и послушать. Я хочу сегодня только привести вам еще раз это определение, и оно, наверное, будет у нас здесь на экране. Посмотрите, плод Духа – это изменение характера, изменение вашего, моего, изменение характера человека, которое происходит в результате его поклонения Иисусу Христу. Заметьте, люди иногда меняют характер по другим причинам. Им надоело быть такими, они ходят на какие-то курсы аутотренинга, которые позволяют им чуть-чуть перетренировать свою реакцию. Но когда мы говорим о плоде Духа, то плод Духа, он обязательно включает в себя изменение характера, которое происходит в результате поклонения Иисусу Христу. Вот почему я рекомендую, задавайте себе вопросы регулярно. А что в моей жизни изменилось за прошедший месяц из поклонения Иисусу Христу? От чего я в своей жизни отказываюсь сегодня из-за того, что я поклоняюсь Христу? Не из-за того, что меня папа с мамой поругали. Не из-за того, что меня это качество достает и делает мою жизнь очень неприятной. Это так, все понятно. Ну, самый главный вопрос, плод Духа – это человек, который, преклоняясь пред Богом, отказывается быть раздражительным. Это человек, который, преклоняясь пред Богом, отказывается быть в беспокойстве, а доверяет Христу и получает мир. Это человек, который, преклоняясь пред Богом, учится Его радости. Это человек, который, преклоняясь пред Богом, перенимает Его долготерпение. И так далее. Почитайте 5 главу послания к Галатам, 22 и дальше стихи, где описаны эти плоды Духа. Это жизнь, изменяющаяся в результате продолжающегося познания Христа, поклонения Ему и послушания Ему Слову. Запишите это для себя, пожалуйста. Отпечатайте, может быть, на компьютере, на своем скринсейвер. Или, может быть, у себя в спальне положите. Просто на какое-то время, чтобы себя регулярно проверять. А если у вас в вашей жизни действительно плод Духа? Почему это так важно? Потому что это индикатор, действительно ли вы в Царстве Небесном или вы вне Его. Это очень важный фактор. Как я уже сказал, что радикальность Царствия Божьего заключается в том, что те, кто не генерирует реального плода Духа, они не имеют дела с Божьим Царством. Они не знают Его. Они могут быть религиозными, они могут выполнять обряды, они могут активными быть, но если нет этого процесса, Иисус Христос говорит, что Царство Небесное, оно подобно только вот тем людям, которые в действительности приняли господство Иисуса Христа. Вторая притча, притча, которая говорит об эксклюзивности Царствия Божьего. Мы говорили о радикальности, эксклюзивности. В принципе, эти две притчи, они достаточно близки. И мы в конце сделаем такую панораму всех притч, и мы посмотрим, о чем они говорят. Так вот эти две, они из одной подгруппы. Они говорят примерно о том же самом элементе, но немножечко отражая разные качества. Эта грань показана или проиллюстрирована Иисусом Христом притчей о плевелах. 24 стих прочитай. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им, враг человека сделал это. Рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал, нет, чтобы вы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу свою. Несколько лет тому назад я читал об одном большом скандале, который возник в Федеральном бюро расследований, или FBI по-английски, ФБР, русская аббревиатура. Человек, который занимал достаточно важный пост в этой секретной службе, оказалось, что он на протяжении долгих лет работал на российскую разведку. Этот человек был частью системы. Он выглядел как все. У него были допуски. У каждого, знаете, есть разный уровень допуска секретности в этих государственных организациях. У него были почти что самые высокие допуски ко всем секретным материалам. И оказалось, что несмотря на все это, реально человек, он приходил на работу, он занимался всякими разными собраниями, там проводил совещания, там планы строил, но реально жил совсем другим. У него была еще другая жизнь. По этой причине практически все государственные организации имеют так называемые службы внутренней безопасности, которые постоянно производят мониторинг всех сотрудников своих для того, чтобы вычислять, а нет ли среди них какого-то человека, который живет другим, который на самом деле не такой. Вы знаете, в этой притче Иисус Христос говорит о том, что в Царстве Небесном, или, так скажем, в земном выражении Царства Небесного, то же самое существует много людей, которые ведут себя так, что посмотришь, и трудно различить. Ведут себя как настоящие, выглядят как настоящие, но в самом деле, в своей сущности, они работают на другое государство, на другого царя. В самом деле, они, став внешне подданными, вроде бы, они приняли крещение, они что-то там сказали, что нужно сказать, но в сердце своем они так и живут интересами того своего прежнего господина, прежнего царства, в котором они находились. Так вот, Иисус Христос объясняет, что его служба внутренней безопасности, она очень четко определяет, кто где. И когда он говорит об этом, он говорит о том, что пусть будут пока вместе. Я знаю это. У меня есть время. У меня есть точка, когда я проведу черту. И вот тогда мы отсортируем. Знаете, дорогие друзья, что если вам удается очень хорошо играть роль христианина, а вы таковым не являетесь в самом деле, пожалуйста, не обманывайте себя, думая, что Бог тоже, так же, как и все люди вокруг, думает о вас, что вы настоящие. Бог все знает. Бог знает и говорит, что Царство Небесное, оно доступно эксклюзивно только для тех, кто в сердце своем имеет настоящую природу, подчиненную Небесному Царю. Это очень серьезно. Это очень серьезно, почему? Потому что Иисус Христос предупреждал немножко раньше, Он говорил, что многие в тот день придут и скажут, Господи, Господи, мы же именем Твоим много делали. Господи, посмотри, чудеса творили, больных исцеляли, съезды проводили, миссионерством занимались, деньги жертвовали. И Он скажет, уйдите от меня, потому что я вас не знал никогда. У вас никогда моей природы не было. Это очень печально, действительно. Конец. В Евангелии Иоанна, 3 глава, 3 стих, Иисус Христос объясняет этот же самый факт, только прямыми словами. В этой притче Он иллюстрирует этот факт. А в 3 главе, 3 стихом Иоанна Он объясняет. Он говорит, смотрите, Никодиму. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное. просто не может. У него просто нет способностей. Это просто по определению невозможно. Проблема не в том, что у него недостает инструментов сегодня увидеть Царствие Божие. Просто вот это состояние, знаете, плоть и кровь Царства Божия не наследует. И если там Духа не появилось Божьего, то он просто, у него это просто невозможно. Независимо от того, насколько он религиозным не был. Что такое новая природа? Что такое вот это эксклюзивное качество, которое нам нужно иметь для того, чтобы мы были уверены, что мы принадлежим к Царству Небесному? Мы много об этом говорим. Мы снова обращаемся к Евангелию. Мы снова обращаемся к сути. Мы обращаемся к элементарным вопросам нашей жизни. И суть Евангелия заключается в том, что мы признали свою полную негодность. Признавая Божию абсолютную значимость, мы признаем свою полную, абсолютную негодность. Абсолютную нужду в Боге. Мы признаем и смиренно склоняемся перед Иисусом Христом, как тем, кто стал нашей праведностью. Как тем, кто сошел на землю для того, чтобы взять наш грех на себя и дать нам свою праведность. И мы в смирении принимаем господство Иисуса Христа. И тогда появляется новая природа. Если этого нет, то не существует возможности для такого человека быть в Царстве Небесном. Итак, это первые две притчи, первые две категории, две грани. Давайте посмотрим на третью. Третья притча объясняет нам значимость Царствия Божьего. Мы уже сказали, что первые две притчи объясняют нам принадлежность к Царству Божьему. Первая говорит о том, что принадлежат к Царству Божьему только те, кто реальный духовный плод приносят. Вторая притча говорит о том, что принадлежат к Царству Небесному только те, кто имеет новую природу. Третья притча говорит о том, как это Царство действует. Каким образом? Третья и четвертая притчи говорят о действии Царства. Говорят, каким образом это действие происходит. 31 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Заметьте, смысл этой притчи заключается в контрасте размера. Оно показывает масштабы действия Царствия Божия. Что это такое? Что за масштабы? Дело в том, что каждый из нас, когда мы говорим о Царстве Божьем, у нас есть разный уровень того, какое место занимает Царствие Божие в нашей жизни. Так вот здесь Иисус Христос говорит о том, что Царствие Божие начинается как бы с маленького-маленького элемента, который так сильно не виден в жизни. Но оно обязательно будет сделаться значимым. Оно обязательно принимает такую форму, когда его все видят. Оно обязательно принимает такие масштабы, что его невозможно не заметить. Значимость Царствия Божия. Вы знаете, люди думают, что значимость человека определяется ценностями земными. Насколько у нас положение большое? Или насколько вы унаследовали красивый вид свой, или лицо красивое, или походку красивую. Вам удается быть красивыми, и вы привлекаете к себе внимание окружающих людей, и об этом люди думают, значимость. Или же люди думают о том, что значимость заключается в том, чтобы занять положение повыше. И люди вынуждены считаться тогда с вами. Так вот здесь Иисус Христос объясняет, что значимость человека – она заключается в том, насколько Царствие Небесное действительно производит свою работу в его жизни, в его сердце. Это не такой маленький, не такой незначительный вопрос, каким он может показаться нам на первый взгляд. Это вопрос, вопросы Царствия Божьего, они действительно имеют чрезвычайно важную и определяющую роль в нашей жизни. Это своеобразное доминирование Царствия Божьего. Это присутствие Божьих изменяющих сил. Это присутствие Его принципов. Это присутствие результатов практических жизней, когда мы познаем Бога, которые невозможно не заметить. Итак, это третья притча. Четвертая притча, связанная с этим же влиятельность Царства Небесного, Царства Божьего. Если предыдущая притча говорила нам о масштабах значимости и влиятельности Царства Небесного, то эта следующая притча, она говорит о качестве, о методах, каким образом это влияние происходит. Посмотрите, пожалуйста, притчу о закваске. Иную притчу сказал он им. Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Царство Божие не только имеет уникальную природу, оно не только обладает значимостью, которую не могут себе люди представить, оно еще и обладает совершенно необычным методом распространения себя. Совершенно необычным. Методом, который непонятен для людей. Большинство людей никогда не могут представить себе, что Царствие Божие содержит в себе механизм, который распространяет его. Вы знаете, суть этой притчи заключается в том, что Царствие Божие распространяется только эксклюзивно от человека к человеку. Оно никогда не распространяется человеческими или земными методами, методами царства мира сего. Царство Иисуса Христа имеет очень уникальное средство, уникальную методику распространения. Вам не приходилось встречать родителей, которые говорят о своих детях? Ну, когда дети плохо ведут, говорят, ну, никто же его этому не учил. И правда, я не встречал родителей, которые говорят своим детям, знаешь, что периодически нужно грубить, там нужно курить, нужно там драться, нужно еще там что-то делать. А чаще всего таких родителей нету. Они наоборот говорят, нужно действовать правильно, ну, нотации читают, нравоучения читают своим детям. Но дети почему-то учатся другому, очень часто. Причина заключается в том, что вот то, что говорит человек, очень мало передается, практически не передается. А передается то, кто он есть. Передается его влияние, влияние его сущности. Поэтому, когда вы смотрите на своих детей, то, что вы видите, это стало результатом влияния. Влияние вашего плюс влияние тех людей, которые вокруг них были. Поэтому, когда мы говорим о Царстве Божьем передается только одним путем. Когда мы, находясь рядом с другими людьми, оказываем влияние Царствия Божьего. Это как действует закваска. Закваска – это активное, биологически активное вещество, которое попадает, и оно дает эту жизнь в клетку, и эта клетка передает эту жизнь дальше. И так этот процесс распространяется на все клетки вот этого теста, в которое попадает закваска. Вы знаете, царствие мира сего распространяется совершенно другими методами. Чаще всего войнами. Как империи растут, когда они захватнические войны ведут и присоединяют к себе все больше и больше государств. Или же революциями, когда засылается какая-то группа или через какое-то влияние пытаются поменять власть в определенном государстве. Или же идеологическая пропаганда. Пропаганда, которую ведут люди через разные каналы для того, чтобы достичь смены власти. Или, может быть, экономическое давление. Или, может быть, политические технологии, которые люди применяют. Когда мы говорим о Царстве Небесном, Царство Небесное имеет очень уникальную, эксклюзивную такую методику распространения. Оно распространяется от человека к человеку. Как мы уже говорили, у христиан часто есть искушение прибегнуть к методам мирским для того, чтобы распространять Царство Небесное. Несколько лет назад я прочитал статью об одной организации, известная сегодня организация евангелистская или евангелистическая, крупная организация. Так вот, в 50-е годы, она возникла еще тогда, они собрали свой совет директоров и поставили перед ним вопрос, задачу. Вопрос был такой, посмотрите, как Coca-Cola, компания Coca-Cola заставила огромное количество людей, которые живут в Америке, пить этот напиток. Как они это сделали? Они сделали это, пользуясь очень тонкой, ловко поставленной рекламой. И они поставили перед собой задачу. А что если мы построим такую же рекламную кампанию для того, чтобы заставить хотя бы какую-то часть населения Соединенных Штатов поклоняться Иисусу Христу. Они были первооткрывателями, потом за ними последовали многие-многие толпы людей. И в результате этого проводятся массовые кампании, на которых тысячи людей выходят вперед, якобы говоря о том, что они каются. Но в сознании этих людей не происходит смены царства. Они как были подданными царства дьявола, так и остались ими. Они только бирку повесили себе, христианин. Почему? Потому что Царство Божие распространяется не рекламой. Царство Божие вот здесь, в нашем месте, вот здесь, в нашей церкви, оно распространяется настолько, насколько каждый из нас, или, может быть, некоторые хотя бы из нас, будут жить им и будут нести его к тем людям, которые рядом. То, что происходит сейчас, вот в данный момент, это не распространение царства. Это подзарядка каждого распространителя, чтобы он был способен продолжать эту работу дальше. Вот в чем сущность распространения Царства Небесного. Это то, что Иисус Христос объяснил еще тогда, когда Он сказал о этой притче о закваске. Следующие две притчи – это притча о приоритетности Царствия Божия и ценности Царствия Божьего. В этих притчах Иисус Христос показывает реальную цену, реальную значимость, что из себя представляет Царствие Божие, для того, чтобы помочь нам иметь более ясное понимание, что это такое. Это притча о сокровище на поле. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Посмотрите, Иисус Христос объясняет, что ценность вот этого сокровища, она была незаметна, это сокровище скрытое. То есть большинство людей, которые проходили мимо этого поля, они относились к этому полю точно так же, как всем остальным полям. И только один человек, только некоторые люди смогли найти это сокровище. Возможно, вокруг вас сегодня такие люди, которые не видят значимость, приоритетность, ценность этого сокровища. Возможно, они соприкасаются с верой, соприкасаются с церковью, с вашей жизнью, и у них нет способности увидеть и понять, что это действительно сокровище. Но заметьте, это не просто один элемент, что это сокровище скрыто. Здесь есть еще один более важный элемент. Когда этот человек понял, что это сокровище, вот тогда это сокровище для него приобрело абсолютно первый приоритет. Самую важную точку в его жизни. Посмотрите, что он делает. Он идет и от радости, то есть он настолько рад, потому что он увидел и нашел, наконец, самое дорогое сокровище, которое существует, что он готов отказаться абсолютно от всего. Иисус Христос говорит о том, что реальная стоимость, ценность Царства Небесного, она настолько велика, что действительно ради Него стоит отказаться от всего. Заметьте, Он не говорит здесь о том, что, слушайте, друзья, вам нужно постараться жить так, чтобы ваше отношение к Царству Небесному действительно было самым приоритетным. Нет. Он просто говорит факт. Он говорит, что Царство Небесное занимает наивысшую точку в системе приоритетов. Оно не может занимать другую. Царствие Божие никогда не удовлетворится вторым местом. Никогда. Оно будет или первое, или его там нет. Иисус Христос объяснил это, объясняет это вот своей еще одной притчей, в своих многих других словах. Посмотрите, в 10 глава Евангелия от Матфея, он представлял то же самое, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня». То есть даже самое дорогое, что есть у нас. «Кто любит сына или дочь Божия, нежели меня, недостоин меня». Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. То есть, когда мы говорим о Царстве Небесном, когда мы говорим о том, что это такое, какое практическое значение оно имеет в нашей жизни, Иисус Христос объясняет. Он обращается к нам и говорит: посмотрите, дорогие, Царствие Божие – это то, что должно занимать первую строчку. Царствие Божие – это то, что действительно имеет в себе эту колоссальную, огромную ценность. Вы знаете, в нашей жизни очень много различных вещей, которые претендуют на первенство. Очень много разных обстоятельств, которые борются за ваше внимание и ваше время, за ваши деньги. Очень много. Постоянно конкуренция идет. Постоянно вам что-то предлагается. Работа, досуг, развлечения, социальное положение, положение в обществе, положение в кругу друзей. Постоянно заставляют нас каким-то образом переориентировать нашу жизнь на то, чтобы добиваться этого. Иисус Христос говорит: только Царство Божие достойно самой первой строчки, самого первого внимания. Вы знаете, система рекламы, которая развита сегодня, она постоянно пытается нам навязать что-то, что люди показывают так, что как будто кто-то пользуется этим и получает наслаждение. Знаете, что происходит? Происходит навязывание имиджа. То есть, когда вы посмотрели, и эти люди-дизайнеры, которые делают рекламу, они рассчитывают на то, что вот покажут человеку, и человек увидит: посмотри, как ему хорошо, что он бреется именно этим лезвием. И он бежит в магазин и покупает его. Вы знаете, очень многие вещи, которые дьявол навязывает нам с вами, показывая красивые картинки. Когда вы смотрите на то, как хорошо этим людям, что им удается ездить на такой машине. И вы думаете, что действительно счастье заключается в том, чтобы иметь такую машину. Или проводят вот так досуг, или имеют такие наслаждения и так далее. Здесь можно этот список продолжать до бесконечности. Нам нужно научиться жить, дорогие друзья. Жить так, чтобы наш фокус был сконцентрирован, наше сознание было сконцентрировано на самом главном, на настоящих ценностях Иисуса Христа. Вы знаете, вы придете в магазин и увидите там десяток этих всяких разных лезвий, и все они, в принципе, бреют одинаково. И вы покупаете только потому, что вы увидели этот образ. Потому что вам дали, навязали неправильную картинку. Вы знаете, что они сделали? Они несколько миллионов долларов вложили в то, чтобы нарисовать эту картинку. И потом набавили эту несколько миллионов долларов на цену той бритвы, которую вы купите. Вот и все. И очень часто так происходит с решениями, которые мы принимаем в нашей жизни. Мы получаем неправильную картинку. Нам говорят о том, чего нет на самом деле. Но самая большая беда в том, что мы действуем, исходя из неправильной картинки. Поэтому Иисус Христос говорит: Царствие Божие должно обладать абсолютным приоритетом. Я хотел бы представить вам сейчас общий обзор вот этих пяти, или сейчас мы о шестой притче будем говорить, всех вот этих притч, которые притчи о Царстве Небесном. Во-первых, первый блок – принадлежность к Царствию Божьему. Посмотрите, этот блок, он включает в себе две притчи. Во-первых, наличие новой природы – это притча о плевелах. Во-вторых, это наличие плодов Духа. Это притча о четырех почвах. Речь идет о первой категории принадлежности к Царству Небесному. Иисус Христос вначале объясняет: посмотрите, кто принадлежит Царству Небесному. Вторые две притчи, они говорят о влиятельности Царства Небесного. Посмотрите, притча о горчичном зерне говорит о масштабах влиятельности. Притча о закваске говорит о методах влиятельности. То есть Иисус Христос вначале дает характеристику. Посмотрите, кто входит в Царство Небесное. Теперь посмотрите, что оно из себя представляет. На что оно влияет и каким образом распространяет себя. Мы говорили уже о пятой притче, которая отражает значимость Царствия Божия. Посмотрите, приоритетность Божьего Царства
это притча о сокровище. И притча, о которой мы будем говорить сейчас, это ценность Царствия Божия, притча о жемчужине. 45 стих 13 главы. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Заметьте, эта притча очень похожа на ту, которая была только что. Но она показывает немножечко другую грань. Она говорит о том, что вот эта жемчужина, которую так долго купец искал, она стоит того, чтобы все продать. Иисус Христос хочет нам с вами объяснить, когда Он говорит о том, что Царствие Божие занимает первую строчку, Он говорит о том, что это не просто потому, что Он так хочет. Это не просто потому, что так сказано. Это не просто потому, что вас хотят заставить что-то делать. А это по одной простой причине, что Царствие Божие действительно самое лучшее, что только возможно иметь на земле. Подумайте, пожалуйста, что вам нужно для полного счастья? Вот сейчас, ну, кроме того, чтобы я лучше говорил, тогда вы легче бы меня слушали, вам в вашей жизни. Что вам нужно, чтобы, вот честно признайтесь себе, посмотрите на себя, чего вам не хватает. И чаще всего вы думаете о чем-то другом, а не о Царстве Божьем. Чаще всего вы думаете о том, чтобы, ну, если бы на пару долларов хотя бы зарплату подняли. И если вы думаете, может быть, что когда эти овертаймы закончатся на работе, потому что семью не вижу. Или, может быть, вы думаете еще о каких-то характеристиках в вашей жизни, которые сегодня стоят в вашем сознании, вы думаете, что это действительно вот это делает вас несчастливыми. Но Иисус Христос объясняет сегодня нам с вами и говорит, посмотрите, что у вас в ваших руках. Я предлагаю вам сегодня настоящее сокровище, которое единственное сможет вас обогатить. Представьте себе, если у вас была горсть монет, 25-центовых монет, и вы каким-то образом потеряли несколько этих монеток, и вы думаете о том, что ну какая жалость, вот были и не хватает теперь там на что-то, не знаю, жвачку купить или... И представьте себе, у вас есть вот эта горсть монет, и вам кто-то дал кусок золота. Скажите, какой отношение, какой смысл будут иметь те потерянные монеты? Да никакого. Абсолютно никакого. Потому что вы приобрели сокровище, которое по своей ценности в миллионы раз превосходит ценность этих монеток потерянных. Иисус Христос хочет показать, повернуть наше внимание на настоящую ценность, которая становится возможной и доступной в Царстве Божьем. Римлянам 14 глава 17 стих апостол Павел говорит, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Он сразу объясняет. Он говорит, нет, Царствие Божие или то, что я вам дам, это не машина. Сразу с самого начала он говорит и объясняет, это не машина, это не новые диваны, это не дорогая европейская одежда, это не еще что-то. Он объясняет сразу, Царствие Божие не пища и питье. То есть это не все вот эти материальные ценности, на которые настроено наше сознание. Царствие Божие в самом деле, оно заключается совершенно в других вещах, от которых действительно зависит наша жизнь и наше счастье. И посмотрите, вот эти три принципа он перечисляет здесь. Он говорит, вот это Царствие Божие, которое я принес, о котором я так сильно хочу, чтобы оно стало частью вашей жизни. Это Царствие Божие, во-первых, праведность. Что такое праведность? Это свобода от Божьего осуждения. Вы сейчас думаете, что вы несчастны, потому что ваша прическа не удалась. Вы знаете, вы несчастны только потому, что вы не имеете в сердце это ясное доверие праведности Иисуса Христа, которая гораздо важнее любой прически. Потому что вы продолжаете спорить с Богом, продолжаете утверждать какие-то свои собственные идолы, свои собственные системы, которые занимают такое большое внимание в вашей жизни, которые играют такую большую роль. Иисус Христос говорит, самое большое, что может произойти с человеком, самая большая проблема, которая существует у человека, это то, что он бунтует против Бога и ощущает действие его гнева. Если мы приобретаем Царствие Божие, мы приобретаем Его праведность. Мы приобретаем эту ясную уверенность в том, что мы прощены. Заметьте, я снова и снова прихожу к этому. Опять-таки вернусь к богословским дискуссиям, которые часто происходят у людей. Я не знаю, какая там ветвь теологическую вы будете относить себя официально. Но если ваша теология, если ваша вера не дает вам ясной уверенности в том, что вы спасены, зачем такая вера? Если она не дает этой уверенности в праведности Иисуса Христа, что она меняет, скажите? Иисус Христос объясняет, Царствие Божие – это праведность. Это наше счастье. В этом наша уверенность, что мы точно знаем, что Иисус Христос позаботился о проблеме вечности. Он позаботился о проблеме нашего собственного противостояния с Богом. Второе, смотрите, мир. Это состояние покоя в сердце. И вот здесь, друзья, это, если первая точка праведности, она имеет дело больше с нашим покаянием, рождением свыше, то мир – это когда мы позволяем Царствию Божию работать в нас. Это вот этот покой, который нам так нужен. Почему люди сегодня беспокоятся? Сущность беспокойства, она заключается в том, что где-то в глубине души мы претендуем на то, чтобы Бог поступил так, как мы хотим, а не так, как Он. И поэтому возникает напряжение. И нам кажется иногда, а вдруг Божий план будет отличаться от того плана, который я построил в своем сознании. Человек хочет жениться, ему еще рано. Полюбил девушку. Ну, стали разговаривать с ним о том, что, ну, еще надо подождать несколько лет. Он говорит, а вдруг она за другого выйдет замуж? Ну, вот представьте себе такую картинку. Это действительно беспокойство, да, в сердце человека. Представьте себе такую картинку. Но если воля Божия, чтобы она вышла замуж за другого, так пусть выходит. Потому что тебе она не нужна. Ну, напряжение, которое возникает в этом сердце, во многих сердцах, заключается в том, а вдруг воля Божия будет не такая, как я хочу. И вот точно так со всеми остальными вопросами, когда мы принимаем Царство Небесное в сердце, мы говорим, Отче, не моя воля, а Твоя да будет. И в этом наш покой, в этом наша уверенность, в этом наше счастье. Вы знаете, в послании к римлянам, в 8 главе, апостол Павел объясняет, посмотрите, он то же самое говорит, только яснее немножко, 31 стиха. Что сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Вот где наш покой. Вот где ваш покой. Это самое дорогое. Независимо от того, что нас ожидает сегодня или завтра. Независимо от того, в какой реальности мы живем, с какими трудностями мы сталкиваемся. Если мы знаем, что Бог за нас, ну кто может быть против нас? Принесите сегодня свои беспокойства и сложите у ног Его господства. Доверьте сегодня Ему ваше сердце и все ваши беспокойства. Вы получите то, что не может вам дать абсолютно никакие человеческие ценности. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Итак, праведность, мир. И третье, радость во Святом Духе. Что такое радость? Это то, что дает Царство Небесное. Это настоящая ценность. Вот почему нам нужно сделать его абсолютным приоритетом. Потому что он нам даст праведность, свободу от осуждения. Он нам даст покой в сердце, мир. И он даст нам радость. Он даст наслаждение в вашей жизни. Все люди находятся в поисках наслаждения. Проблема только заключается в том, что когда они ищут наслаждение, они очень часто ищут его греховными путями в царстве дьявола. И когда дьявол действительно может дать какое-то наслаждение. Помните, когда Ева посмотрела на плод, она увидела, что он приятен. Но всегда дьявольское наслаждение всегда несет в себе смертоносный яд. Вот поэтому, братья и сестры, нам нужно прийти сегодня и попользоваться, взять эту жемчужину, обрести ее, подчинить себя владычеству Царства Иисуса Христа для того, чтобы найти настоящую радость, настоящее наслаждение. Самая последняя притча. Мы говорили уже о шести, три блока притч. Посмотри, первые две, которые говорят о принадлежности к Царству Божьему. Третья и четвертая говорят о влиятельности Царствия Божия. Пятая и шестая говорит о значимости Царствия Божия. И последняя, седьмая, в которой Иисус Христос просто подводит общий итог. Он берет и общую картину, повторяя практически то, о чем Он уже говорил во всех этих семи притчах. Это притча о неводе. Она говорит о чистоте Царствия Божия. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Иисус Христос здесь говорит о двух вещах, среди всего прочего. Здесь, конечно, очень много сказано о участи неверных, о участи тех, кто не входит в Царство Небесное. Но мы об этом еще подробно остановимся в других местах книги Евангелия от Матфея. Я хотел бы на два аспекта обратить ваше внимание. Во-первых, Христос говорит здесь, что нет промежуточной ценности. Смотрите, когда рыбаки ловят рыбу, в их сети попадает не только хорошая рыба, которая нужна им, но попадает и несъедобная, попадает та, которая не нужна. И они берут и отделяют все, абсолютно все, что они поймали. Они отделяют одно то, что им нужно, второе то, что им не нужно. Здесь не существует еще третьей категории какой-то. Вы знаете, как-то раз, когда мы только начали здесь в церкви говорить о ясности рождения свыше, о прощении, у меня был разговор с одной женщиной, и разговор, связанный, опять-таки, с принципами прощения. Я ей задал вопрос. Вот когда ты придешь, предстанешь пред Богом, что ты скажешь Ему? Вот что ты предложишь Ему? Она ответила следующее. Она говорит, я скажу Ему, Господи, я старалась быть Тебе угодной. Я задал ей вопрос, а какое дело до того, что ты старалась, если ты своим старанием не смогла приобрести того, что нужно для того, чтобы тебя приняли в Царство Небесное. Да хоть до посинения старайся. В Царствие Божие принимают не за старание, друзья. В Царствие Божие принимают за сущность. Откровение очень ясно говорит об этом. 21 глава, 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое. Абсолютно ничто. Если вы старались очень много, но не достарались чего-то, не войдете в Царство Небесное. Вы знаете, у нас постоянное искушение мерить человеческими средствами. Мы постоянно измеряем так, ну, человек старался, значит, надо дать ему там какую-то задачу. У нас... Там разные соревнования, там от пола надо было отжиматься, там стихи из Библии рассказывать, там еще там разные дела. Ну как же давать награды-то? Некоторые там не смогли сделать всего, что нужно, но они старались. Я задал вопрос, а по какой категории мы будем давать? Те, кто старался, или те, кто сделал? И мы по-человечески, я обнаружил это в себе даже, мы по-человечески думаем, ну раз человек старался, ну надо дать ему, ну хоть, ну не такую уж большую там награду, ну хоть маленькую какую-то, чтобы отметить старание человека. Так вот Иисус Христос объясняет здесь, что такая философия не будет работать, когда он будет принимать Царство Небесное. Он просто возьмет и посмотрит, это хорошее, вот это будет Царство, это плохое, это будет в огне. Поэтому, когда мы говорим о нашем христианстве, оно должно быть настоящим. Речь не идет о том, старались или не старались, а оно должно быть настоящим царством, настоящим подчинением, настоящим владычеством. Второй фактор, который здесь показан, не существует промежуточного состояния, не существует промежуточной ценности и не существует промежуточного состояния. Вы знаете, есть только два положения в вечности. Великая радость спасения и великая печаль погибели. Все, больше нету. Вы знаете, существует огромная масса людей, которые думают, что они будут в некой средней зоне. Они прекрасно понимают, что они не настолько праведны, чтобы претендовать. Они знают, что у них праведности недостаточно, чтобы занять вот это положение, чтобы наследовать радость великую. Но вместе с тем, они точно знают, что они уж слишком хороши для того, чтобы быть ввергнуты в вечную погибель. И поэтому они изобретают и думают о том, что ну, Господь, наверное, чего-то не учил. Он, наверное, просто забыл об этом написать. На самом деле, посмотри, сколько нас таких много, которые, ну, не совсем уж правильно, ну, не настолько плохи, чтобы нами потом печку топить в аду всю вечность. Ну, посмотри, какие слова говорит нам Иисус Христос. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Я хочу задать вам сегодня вопрос. К какой категории вы относитесь здесь? Действительно ли вы праведны сегодня? А праведным может быть только тот человек, который приобрел праведность Иисуса Христа? Праведным может быть только тот человек, который признал свою слабость, свою незначительность и склонился перед Ним? Или же вы относитесь к категории злых? И среднего нет. Или же вы будете наследовать печь огненную, где будет плач и скрежет зубов? Давайте еще раз посмотрим на все вот эти принципы Царствия Божия, о которых мы говорили уже сегодня. Давайте посмотрим на них и давайте зададим себе вопрос, насколько вот эти принципы отражают нашу с вами жизнь? Насколько они действительно являются нашей характеристикой? Пожалуйста, ответьте себе на вопрос, какое ваше отношение к Царству Небесному? И определите его сегодня. Преклонитесь пред Христом и просто и безоговорочно примите Его абсолютно полную власть над вашей жизнью. И пусть Господь поможет вам в этом и благословит вас.